Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Правительственный час в Государственной Думе. Ответит ли глава Центральной избирательной комиссии на требования депутатов? Международный день памяти жертв Холокоста. США сокращают армию и оборонный бюджет. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Сегодня перед депутатами Государственной Думы в рамках правительственного часа с информацией о нарушениях на парламентских выборах может выступить председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Ранее представители парламентских фракций внесли в Госдуму проект заявления, в котором предложено выразить недоверие Чурову, рекомендовать ему уйти в отставку и заново сформировать избирательные комиссии всех уровней. Однако Совет Госдумы заявил, что проект не соответствует Конституции и ряду федеральных законов. По итогам заседания сегодня будет подготовлен проект заявления с учетом мнений всех парламентских партий, однако не парламентские на правительственный час не допущены. За заседанием следят корреспонденты «Радио Свобода», а пока об инициативе депутатов расскажет Виталий Камышев.
Решение о приглашении Владимира Чурова на охотный ряд парламентарии приняли еще в декабре. Но на первом же после новогодних каникул пленарном заседании стало ясно, мероприятие не будет рутинным. Страсти, вызванные ходом голосования 4 декабря и результатами выборов, не только не утихли, разгорелись с новой силой. Говорит член фракции КПРФ Анатолий Локоть.
Новый отсчет, новый год начался в России 5 декабря. Все проснулись в новой стране, и народ почувствовал свои новые настроения. Это банальная истина, она понятна всем, непонятна только политическому руководству страны и партии власти. Мне хотелось бы, чтобы меня услышали сейчас и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович, и бессмысленно здесь кивать рукой, махать на Запад или на какой-то заговор. Невозможно народ поднять так. Народу просто надоело эта фальшь, надоел этот обман, и он вышел на улицы в протесте.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Пока не будут проведены расследования и наказаны виновные, это будет повторяться из раза в раз, потому что не боятся. Именно поэтому мне придется с учетом специфики Уголовного кодекса увеличить сроки давности для преступлений по статьям 142, 142 прим за фальсификацию на выборах. Это нужно обязательно делать. Ну и, конечно, мы считаем, что вопрос по председателю Центральной избирательной комиссии должен быть решен. Мы надеемся, что 27 числа мы здесь увидим господина Чурова. И фракция «Справедливая Россия» готовит постановление с призывом, коль скоро по закону нам его в отставку не отправить, с призывом господина Чурова, чтобы он ушел добровольно.
И даже лидер ЛДПР Владимир Жириновский в данном вопросе солидарен со своими оппонентами и конкурентами, а это бывает очень редко.
27 числа мы знаем, что они уже скажут, что да, есть отдельные шероховатости, но в целом воля народа учтена, и выборы должны считаться состоявшимися и легитимными. Я заранее хочу сказать, во всех странах мира выборы считаются легитимными, если их признают другие политические партии, участники выборного процесса. Если другие политические партии не признают, то вы можете 100 раз доказывать, что у вас все было хорошо.
В итоге Государственная Дума единогласно приняла за основу текст постановления о приглашении на правительственный час 27 января главы Центризбиркома Владимира Чурова и руководителей силового блока правительства. Голосовавших против не было, то есть «за» высказалась и фракция «Единая Россия» в полном составе. Правда, у «Единой России» своя версия того, что произошло 4 декабря. Ее озвучила депутат Ольга Баталина. Еще недавно она была руководителем региональной общественной приемной Владимира Путина в Саратове.
«Единая Россия» больше всех в этом зале заинтересована в честных выборах. Потому что сомнения в легитимности выборов, по кому бьют-то? Они бьют по победителям. Потому что это нам потом приходится доказывать, что результат, которого мы добились честно. И это мы поэтому поддерживаем двумя руками предложение Владимира Владимира Владимировича Путина о повышении прозрачности и открытости выборов. И там мы сегодня работаем над установкой камер на участках, над тем, чтобы расположение наблюдателей было для них комфортным, над тем, чтобы урны были прозрачными. А скажу вам по итогам выборов, что нарушения были абсолютно у всех. У нас что, члены «Справедливой России» в составе избирательных комиссий не нарушали? Нарушали. Эти нарушения зафиксированы? Да почти в любом регионе. У нас что, не было нарушений от наблюдателей коммунистов? Были. У нас что, не было нарушений со стороны членов избирательной комиссии ЛДПР? Были. Потому что в основе всего, коллеги, человеческий фактор.
Похоже, что версия человеческого фактора, то есть отдельных частных недостатков в организации в целом честных выборов, которые «Единая Россия» берется быстро устранить, это и есть на сегодня новая линия партии власти. Прошедший в Госдуму по квоте Народного фронта токарь из Перми Валерий Трапезников в интервью «Радио Свобода» тоже говорил о человеческом факторе.
Я считаю, что выборы были честны, но ошибки бывают везде. И ошибки незначительные, потому что если посмотреть расклад Думы 5-го и 6-го созыва, я могу сказать, что оппозиция получила намного больше голосов. И им туж надо радоваться. Это нам, может, надо горевать, а им надо радоваться. Зюганов Богу пусть крестится от счастья, что он получил столько мандатов.
Согласно думскому регламенту, время общения с чиновниками строго ограничено, а представители фракций имеют право лишь на пятиминутное выступление. Думская оппозиция потребовала расширить формат правительственного часа 27 января, говорит член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков.
Вы видите Болотного, вы видите Сахарова, вы видите 4 февраля. Если власть не понимает, власть по-прежнему пытается отделаться какими-то подачками, власть пытается лакировать разрушающиеся фасады, выдавать это за капитальный ремонт. Этого делать нельзя, дорогие товарищи. И поверьте мне, что мы с вами ненадолго. Я думаю, что скоро будет единственным выходом сохранения стабильности в нашей стране досрочный рост Государственной Думы, проведение по-настоящему честных, свободных и объективных выборов без чуровщины и без вот этой всей фальсификации. И тогда действительно мы можем с вами сохранить и государственную и стабильность государства, и государственную территориальную целостность, и суверенитет России, и сохранить демократические институты, как это положено во всех других странах. Есть только два способа движения страны вперед. Либо идет ротация власти цивилизованным путем, через механизм выборов, либо мы с вами знаем второй путь. Второй путь России тоже проходил. У нас только в 20 веке было 4 революции фактически. И вы что хотите? Отделаться здесь 5-минутными выступлениями, погладить Чурова по головке, его давно нужно отправить в отставку. И не потому, что он самый главный виновный, мы знаем, кто главный виновный, а потому, что он главный крышеватель фальсификаций. И если он честный человек, давно уже должен принести заявление, покаяться перед нацией, уйти и заниматься подсчетом кабачков на своем огороде.
Выдвинутая «Единой России» концепция человеческого фактора не исключает того, что в итоге за фальсификации ответит «стрелочник». Может быть, это произойдет как раз 27 января, а стрелочником окажется Владимир Чуров? Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России официально отказал Григорию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты из-за брака в подписных листах. На Назранском районе Ингушетии сегодня в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. По Новороссийске из-за обрыва линии электропередачи без электричества остались около 112 тысяч человек. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу страны с ежегодным посланием. В Пакистане неизвестные выпустили сегодня 9 ракет по зданию Высшей военной академии в городе Абатадаб. Пострадавших нет. Лидеры в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии Митт Ромни и Ньют Гингрич провели теледебаты в штате Флорида в преддверии предстоящих там 31 января праймериз. В Сирии похищена группа паломников, прибывших из Ирана. В Париже сегодня пройдут переговоры между президентами Франции и Афганистана Николя Саркози и Хамидом Карзаем. На юго-западе Китая вчера по меньшей мере один человек погиб, когда силы безопасности открыли огонь по тибетским демонстрантам. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Повер барьеров», «Российский час». Вот тема программы. В гостях у программы Николай Цискоридзе, дневники Михаила Богословского и памяти Дмитрия Мачинского. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Повер барьеров», «Российский час», 14 часов 7 минут на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На очереди обзор прессы. Желающим наблюдать за ходом голосования на выборах президента 4 марта придется заранее зарегистрироваться на специальном портале в сети. Кроме того, как пишут некоторые российские газеты, каждому пользователю придется выбрать только несколько участков, а последующий доступ к записям видеотрансляций, скорее всего, будет ограничен. Подробности в обзоре прессы, который подготовила Мария Стройкова.
С 1 февраля планируется запустить модернизированный портал webwybory2012.ru. Тогда же начнется регистрация пользователей. Она продлится до 3 марта. Каждый пользователь должен будет заранее выбрать интересные ему избирательные участки, чтобы рассчитать нагрузку на каналы связи. В день выборов не зарегистрироваться, не посмотреть видео с тех участков, которые не были указаны заранее, будет невозможно. Это сделано для того, чтобы большое количество пользователей не создавало подобие DOS-атаки на один и тот же сервис. Доступ к записям с видеокамер наблюдения, размещенных на избирательных участках, будет ограничен и оговорен специальным регламентом. Об этом на заседании Комитета Госдумы по культуре заявил заместитель главы Министерства связи Илья Масух. По его словам, выставлять видеоархив в открытый доступ будет, наверное, неправильным. Чиновник полагает, что внимательное изучение лиц голосующих может привести к нарушению их прав. Решать вопрос защиты данных замминистра предлагает через создание свода правил, в которых будет прописано, кто и как сможет знакомиться с содержанием записей после выборов. Чиновники говорят, что должна быть иерархия пользователей. Так кандидаты будут иметь доступ без ограничений. Также доступ должен быть у представителей политических партий. А для граждан необходимо разработать какие-то ситуационные центры, где граждане смогут знакомиться с трансляцией с того или иного участка. Депутат от «Единой России» Роберт Шлегель сообщил, что первый вариант документа может быть представлен в профильный комитет по культуре уже в ближайшее время. При этом он сказал, что не вполне согласен с предложениями об ограничениях к доступу к видеотрансляциям с избирательных участков. У членов комитета от оппозиции общего мнения по поводу предложений Минкомсвязи нет. Так, первый заместитель председателя комитета по культуре, член «Справедливой России» Елена Дропека, считает, что можно прислушаться к мнению чиновников, если речь идет о защите личных данных. «Но это мое личное мнение, во фракции мы его пока не обсуждали», — добавила она. «Я лично обеспокоен предложением об ограничении доступа», — рассказал газете «Известия» зампред комитета по культуре, известный режиссер, член КПРФ Владимир Бортко. «Но говорить сейчас об этом не готов. Вопрос требует тщательного разбирательства. Не согласна ограничивать доступ к видеотрансляциям и в ЛДПР». Глава межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин считает такой ход со стороны чиновников уловкой. По его мнению, всеобщий интерес представляет как раз та часть записей, которая не грозит разглашением никаких личных данных. Эксперт по выборам информационного центра «Панорама» Григорий Белонучкин в интервью «Радио Свобода» заметил, что избирательные комиссии к нововведению в целом не готовы.
Мне, конечно, странно, что идут на попятную и говорят, что смотреть могут не все, не все и не все время. Я думаю, что даже в таком урезанном виде очень много где, на многих участках, мы увидим просто неожиданную какую-то остановку или смещение камеры, или перед камерой будет поставлен человек спиной к ней, потому что я думаю, что на участках к этому сильно не готовы. Я, кстати, хочу вспомнить, одного из участков ведь была трансляция, даже не на этих выборах, а на каких-то из прошлых. Выглядело это так. На стол высыпают бюллетени, потом собирают и выносят из кадра. На самом деле, мы через интернет не сможем во время подсчета голосов увидеть, какая галочка на бюллетене, и в ту ли стопку его кладут. Я думаю, что разрешения для этого не хватит. Это, конечно, не стопроцентная гарантия того, что все будет честно, как говорит Путин, но один шаг к этому в правильном направлении, по-моему, так.
Говорил эксперт по выборам Григорий Белонучкин. Что касается предложения по оборудованию веб-камерами территориальных избирательных комиссий, где, по оценкам экспертов, и происходят наиболее значительные фальсификации, в Министерстве связи сообщили, что обсуждается возможность перебросить часть веб-камер с избирательных участков, на которых проголосуют от 50 до 100 человек, в территориальные комиссии. Жертвовать наблюдением за малопосещаемыми участками придется лишь потому, что закупить дополнительные камеры уже не представляется возможным. Стоит отметить, что для организации трансляции в территориальных избирательных комиссиях придется оставить 1700 избирательных участков без веб-камер. К выборам 4 марта Министерство связи планирует установить более 200 тысяч камер на 91 тысячи избирательных участков в России. В день голосования доступ к трансляциям будет свободным. Доступ к видеоархивам с записями с веб-камер, установленных на избирательных участках, предлагается также регламентировать. Министерство связи и Ростелеком обеспечат доступность архива в течение года. Доступ к ним откроется 6-7 марта, сообщил Илья Масух. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». 27 января 1945 года советская армия освободила нацистский лагерь смерти Освенцим, по западному словоупотреблению концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Так называли его сами немцы, переименовав Освенцим в Аушвиц. В этом лагере было убито более 1 000 000 человек, подавляющее большинство из них – европейские евреи. Решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года 27 января, то есть сегодня, отмечается во многих странах как Международный день памяти жертв Холокоста. О том, как это происходит в Германии, рассказывает Юрий Векслер.
В Германии с 1996 года по предложению тогдашнего президента страны Романа Херцога 27 января отмечают как День памяти всех жертв нацистского режима. В этот день проходит специальное заседание Бундестага и много других памятных мероприятий. Германия, ее правительство и общественные организации делают многое, чтобы память о жертвах преступлений нацистов, в частности, о 6 миллионах уничтоженных нацистами евреев Европы, сохранялась. И тем не менее этот день побуждает в современной Германии говорить не только о прошлом, но и о настоящем. Как следует из представленного несколько дней назад доклада комиссии историков, которые по поручению Бундестага исследовали распространение антисемитских взглядов в Германии, 20% немцев являются латентными антисемитами. Дюссельдорфская газета «Rheinische Post» написала в эти дни, цитата, «надо признать, кто хочет найти в Германии антисемита, долго искать не должен». Этот ужасный вывод о состоянии нашего общества требует осмысления, потому что дело не в недостатке фильмов и книг о Холокосте, их много, как и мемориалов и музеев, связанных с темой, только воздействие их, как теперь понятно, незначительно. Мы слишком долго верили, что человек способен извлекать уроки из истории. При этом мы упустили возможность протянуть нити из истории в современность. Конец цитаты. В докладе была отмечена активность правых экстремистов и исламистов в интернете и то, что как одни, так и другие на своих сайтах отрицают Холокост и называют многие документы, подтверждающие массовые убийства евреев, фальшивками. Говорит один из членов комиссии, историк Петер Лонгрих. В нашем докладе есть раздел об антисемитизме в программах разных направлений политического экстремизма. И в этом разделе сделан вывод, что правый экстремизм является сегодня заметным распространителем антисемитских взглядов. Здесь мы усмотрели также связь между состоянием общества и выявившейся в последнее время недооценкой правоэкстремистского лагеря, в котором антисемитские установки, как связующие элементы идеологии, играют важную роль. В четверг, 26 января, английский издатель Питер Маги планировал выложить в Германии для продажи в киосках брошюры с прокомментированными историками фрагментами книги Гитлера «Майн Кампф», в в которой фюрер, в частности, объявил евреев своими главными врагами и врагами немецкого народа. Но Министерство финансов Баварии, которое владеет правами на издание книги, удалось судебным решением воспрепятствовать плану МакГи. Он же, предугадав решение суда, выпустил брошюры, где видны тексты комментаторов, а тексты «Майн кампф» напечатаны максимально нерезкими, так что прочесть их нельзя. Таким образом, издатель избежал конфискации тиража. Он предложил в брошюре желающим прислать на адрес издательства конверт с маркой и пообещал в ответ выслать фрагменты из «Майн кампф» без искажений. Существует ли при издании «Майн кампф» опасность легализации правоэкстремистского мышления? Исследователь правого экстремизма, в прошлом пресс-секретарь канцлера Герхарда Шрёдера Уве Карстенхайе. Во всех случаях я не вижу оснований для страха перед публикацией таких текстов. Люди будут на этом изучать, на каком базисе возникла наша новейшая история, и с какими, так сказать, идеологическими расцветками мы должны дискутировать, и что мы должны опровергать, дабы нечто подобное не могло у нас повториться. Общественное мнение в Германии в целом одобрило бы комментированные публикации книги Гитлера. И это, несомненно, будет сделано не позднее 2016 года, когда права на издание станут общественным достоянием. То, что нацистская идеология не изжита на земле Германии, видно из недавно раскрытой серии убийств группы правых экстремистов из саксонского городка Цвикау, предпринимателей-иностранцев, в основном турецкого происхождения. Эти теракты были проведены двумя террористами на протяжении нескольких лет в разных городах Германии, и следствие до недавнего времени не видело ни связи между убийствами, ни связи убийств с группой в Цвикау, находившейся под наблюдением внедренных в правоэкстремистскую сеть агентов. В четверг, 26 января, все фракции Бундестага проголосовали за учреждение парламентской комиссии, которая должна расследовать, как и почему ячейка террористов, находившихся под наблюдением, смогла совершить серию расистски мотивированных убийств и не подпасть под подозрение, говорит депутат от партии «Зеленых» Фолькер Бек. Только парламентская комиссия имеет права и возможности вызвать следователей и их начальников в качестве свидетелей и обязать дать показания, рассказать все, что им известно, дабы выяснить истинное положение вещей. Проведенный также накануне Дня памяти жертв Холокоста другой опрос показал, что 20% молодых людей Германии в возрасте от 18 до 30 лет не знают слова «Аушвиц». Правда, тот же опрос показал, что во всех других возрастных группах 90% опрошенных знают, что такое Аушвиц, да и в среднем среди всех опрошенных просвещенными в этом вопросе оказались 95%. Но все же результат опроса показывает, что работа по сохранению памяти о жертвах нацизма, особенно со школьниками и студентами, должна быть продолжена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Договорится ли Россия и Украина о цене газа и судьбе газотранспортной системы? В программе дискутируют эксперты по энергетическим вопросам Александр Нарбут и Валентин Землянский. Ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Слушайте программу «Свобода в полдень». Через минуту краткая сводка новостей. Сейчас о темах второй половины часа. Общественный трибунал, очевидно, невероятное на выборах 4 декабря. Это проект «Остаться и голос». Услышим мнение россиян, опрошенных Радио Свобода, о том, готовы ли они сообщать о нарушениях на выборах. Все это через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком России сегодня официально отказал основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому, губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Основанием для такого решения стало превышение допустимого уровня брака в подписных листах, поданных претендентами. В «Яблоке» считают, что претензии ЦИК имеют политическую подоплеку. В Назрановском районе Ингушетии опознаны трое боевиков, убитые сегодня в ходе спецоперации. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, среди них соратник полевого командира Шамиля Басаева и один из лидеров террористической организации «Имарат Кавказ» Джамалейл Муталиев. В Пакистане неизвестные выпустили сегодня 9 ракет по зданию Высшей военной академии в городе Абботабад. Как сообщил представитель городской полиции, повреждены стены здания. Никто не пострадал. Это произошло недалеко от дома, где в мае прошлого года был убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. Лидеры в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии Митт Ромни и Ньют Гингрич провели жаркие теледебаты в штате Флорида в преддверии предстоящих там 31 января праймерис. Главной темой стала проблема иммигрантов. Бывший военный лидер Гватемалы Эфраин Риас Мот предстанет перед судом по обвинению в геноциде. По данным следствия, за это время под предлогом он правил страной в 1982-1983 годах. По данным следствия, за это время под предлогом борьбы с леворадикальными повстанцами по приказам Риаса Мота были убиты почти 1000 индейцев майя. Глава Пентагона Леон Панетта объявил о планах сокращения численности вооруженных сил США на 80 тысяч человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Ассоциация «Голос» в течение ближайших недель проведет в Москве серию мероприятий под общим названием «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное» на выборах 4 декабря 2011 года. Накануне организация представила первый доклад по Астраханской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как рассказала Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», цель этой презентации – организовать общественные слушания и дать экспертную оценку того, как проходили парламентские выборы в регионах России, в данном случае в Астраханской области. Кроме того, подобные отчеты будут представлены еще по трем регионам. Подробнее о том, почему первой для презентации была выбрана Астрахань и о типичных нарушениях в этой области, говорит Лилия Шибанова.
Первый регион Астрахань попал в силу того, что документы готовы к суду и, собственно, уже в суде, и поэтому более-менее мы готовы просто презентовать. Вторым регионом будет Самара, потом Санкт-Петербург и Москва. Выбрали эти четыре региона, исходя из того, что это регионы, где достаточно много было нарушений, и в то же время они достаточно типичны для России. Центральные – это все-таки обычный российский регион. Что касается Астрахани, она действительно отличается очень грязными выборами на всех местных выборах и региональных. И нарушения идут системно с 2007 года. Мы это постоянно отмечаем в своих докладах. Пиком этих нарушений стали выборы в Государственную Думу. Этот беспредел уже хочется показать в картинках. Это нарушение по всем видам российского законодательства, начиная от регистрации кандидатов, проведения агитации и фактически, конечно, самые массовые – прямые фальсификации при подсчете голосов.
Лилия Шибанова уточнила, что отчет по выборам в Самарской области будет представлен 3 февраля, а даты презентации по выборам в Москве и Санкт-Петербурге будут известны позже. Ассоциация «Голос» представила полный репортаж не только о том, как проходил непосредственно день выборов 4 декабря, но и о том, как проходила предвыборная кампания. Как пояснил Олег Шейн, депутат Астраханской областной думы от «Справедливой России», нарушения начались еще на этапе регистрации кандидатов. В частности, нескольких кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам, снимали с предвыборной гонки, так как, по словам Олега Шейна, в избирательных комиссиях изменяли данные в подписанных листах кандидатов и говорили, что подписи недействительны. Также организаторы мероприятия представили несколько любопытных документов, в частности, памятку для членов избирательных комиссий, в которой была ссылка на, как выяснилось, несуществующий нормативный акт. Подробнее об этом говорит Олег Шейн.
Мы всегда готовимся к контролю над выборами очень внимательно. В этот раз мы приобрели на все избирательные участки видеорегистры, то есть видеоустройство, позволяющее вести съемку. А в субботу поздним вечером ради интереса решил проверить избирательным участком. Естественно, в 23.00 обнаружил тщательно работающих на них членов избирательных комиссий, а также инструкцию, где было сказано следующее. Запрещено осуществлять фото-видеосъемку как членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, так и избирателей без их согласия. Статья 151.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нет такой статьи в Гражданском кодексе Российской Федерации вообще. 151 у нас компенсация морального вреда, 152 у нас тоже соприкасающаяся с этим. То есть на избирательный участок была выдана на все фальшивая ссылка на существующую норму права, на основании которой весь последующий день члены избирательных комиссий громко кричали, что без их согласия нельзя их снимать.
По словам Олега Шейна, в результате с избирательных участков были удалены многие наблюдатели, и это как раз привело к нелогичным итогам голосования по некоторым избирательным участкам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах? Вот как на этот вопрос ответили жители Ижевска корреспонденту Радио Свобода Надежде Гладыш.
Вообще, я, в принципе, хотела бы. Единственное, что я боюсь, что без специальной подготовки я могу не справиться.
Наблюдатели практически от партии власти, чиновники, директора школ. Активных людей, видимо, достаточно мало. Институт наблюдателей надо просто оставить, чтобы это было так же, как культура такая.
На последних выборах у нас было нарушение, я написала замечание. Так у меня его не приняли, на участке не приняли. Они вызвали старшего по участку, они мне начали объяснять, что это не их вина. А нарушение было серьезно.
Когда были выборы в городскую думу, ходили вдоль домов в нашем районе активистки «Единой России», и тем пенсионерам, которые отказывались идти голосовать, они в открытую доважи, говорит, «Единая Россия» чаем на хлебников таких поила, печенье жрали, голосовать за них не идете.
Кстати, заходит дама такая полная, где бюллетенька выдает с одним поговорить, а со вторым, с третьим, да, поговорить, так бюллетень не берет, ушла. Я председатель комиссии подзываю, я говорю, вот эта дама кто? Почему она здесь? Это директор колледжа. Сегодня выходной, и здесь делать нечего.
Готов, без особой надежды, что на них отреагируют. У меня не было личного опыта, но я достаточно из интернета видел, что даже вопиющие случаи никак не расследуются, спускаются на тормозах, а суды отказываются их рассматривать просто под оскорбительными для гражданского общества предлогами. Смысл будет, если будет на них реакция адекватная, если те, кто нарушают, они будут бояться этих обращений. Сейчас и милиция, и прокуратура, и суды выступают их союзниками, а не потенциальными контролерами.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, готовы ли они сообщать о нарушениях в ходе выборов. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Теперь о том, что происходит сейчас в Государственной Думе и около нее. Там в 12:30 должен был начаться правительственный час. В это же время члены партии «Яблоко» проводят одиночные пикеты за отставку главы ЦИК Владимира Чурова. В прямом эфире наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день. Начался ли уже правительственный час?
Да, здравствуйте, Динара. Правительственный час начался, и вот сейчас на трибуне Владимир Чуров, глава Центра избиркома России, он отвечает на вопросы, которые ему были заранее отосланы представителями всех думских фракций. Нужно отметить, что больше всего вопросов к Владимиру Чурову возникло у «Справедливой России». Партийцы задали ряд риторических вопросов, таких, например, можно ли достоверно определить результаты голосования на участке при наличии двух протоколов с разными результатами. Ну и вполне конкретные вопросы, которые касались открепительных удостоверений, возможности пересчета голосов на отдельных участках. КПРФ, обращаясь к Владимиру Чурову с вопросом, интересуется того, почему при его работе в ЦИКе коллегиальное рассмотрение жалоб и обращений граждан и партии перешло, цитирую, в разряд исключений. А руководство избиркома формируется из представителей партии, правящей партии «Единой России». ЛДПР также задали вопросы и интересовались тем, когда получат ответы на запросы о нарушениях на выборах. Есть вопросы и у «Единой России». «Единая Россия», в частности, говорит, действительно ли так много было нарушений на этих выборах, как говорят оппозиционные политики, или это всего лишь обыкновенный популизм. Вот Владимир Чуров сейчас последовательно пытается на эти вопросы ответить. Было отмечено, что из 1686 обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию, подтвердилось 195 жалоб, а из 4406 обращений и жалоб в региональные избиркомы подтвердилось 789. Ну и вот сейчас Владимир Чуров будет обосновывать эти цифры. Вы говорили о намерении активистов «Яблока» проводить одиночные пикеты, но вот я специально перед началом правительственного часа ходила на улицу, на Охотный ряд, ребят я не видела там пикетирующих ни возле входа в Государственную Думу, ни напротив у гостиницы «Москва», где иногда бывают пикеты. Ну, возможно, они еще не подошли. Динара.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова из Государственной Думы, где проходит сейчас правительственный час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В четверг министр обороны США Леон Панетта рассказал, за счет чего будет сокращаться оборонный бюджет страны. Численность армии и морской пехоты будет сокращена на 100 тысяч человек. Спецназ, тем не менее, будет укреплен. В течение ближайших 10 лет бюджет Пентагона будет сокращен на 487 миллиардов долларов. Продолжит тему Алан Давыдов.
Перемены в вооруженных силах, о которых рассказал в четверг глава Пентагона Леон Панетта, составляют длинный список, но при этом они не столь радикальны. Экономить средства предполагается за счет отсрочки дорогостоящих проектов, таких как создание атомной подводной лодки нового поколения, а также за счет списания старых самолетов. Но основная конфигурация и структура вооруженных сил США остается прежней. По словам министра обороны, сокращение военного бюджета будет увязано с установлением нового набора оборонных приоритетов. Вооруженные силы станут меньше и компактнее, но будут подвижными, гибкими, быстро развертываемыми, более полагающимися на современные технологии. Мы изменим баланс наших глобальных оперативно-стратегических планов, сделав акцент на присутствии в регионах с потенциальными проблемами. Это Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Будем поддерживать свое присутствие во всем мире на основе новаторского партнерства, усиливая наши ключевые союзы и развивая новое сотрудничество в Европе, Африке, Латинской Америке, повсюду. Позаботимся о том, чтобы мы могли быстро отразить агрессию любого противника в любое время, в любом месте. План Пентагона включает сокращение численности сухопутных сил и корпуса морской пехоты до уровня, слегка превышающего тот уровень, что был накануне 11 сентября 2001 года. По словам Панетте, администрация попросит Конгресс выделить Пентагону на 2013 год 525 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов меньше его текущего бюджета. Бюджет Пентагона в ближайшие 5 лет будет расти медленнее, чем планировалось год назад. Леон Панетте сказал, что особое внимание будет уделяться кибербезопасности и росту численности во всем мире подразделений спецопераций, наподобие того, что в прошлом году ликвидировало Усаму бин Ладена. Ряд сенаторов-республиканцев, курирующих вопросы национальной безопасности, критически отозвались о намерении администрации ограничить рост военных расходов, утверждая, что это ослабит Америку. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси с этим не согласен. Этот бюджет является лишь первым шагом нашего перехода от сегодняшних войн к готовности встретить будущие вызовы. Он не приведет к упадку вооруженных сил. Генерал считает, что отказ от реформирования армии чреват еще большим риском.
Алан Давыдов о сокращении оборонного бюджета в США. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России официально отказал Григорию Явлинскому и Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты из-за брака в подписных листах. В Назранском районе Ингушетии сегодня в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. В Новороссийске из-за обрыва линии электропередачи без электричества остались около 112 тысяч человек. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу страны с ежегодным посланием. В Пакистане неизвестные выпустили сегодня 9 ракет по зданию Высшей военной академии в городе Абботтабад. Пострадавших нет. Лидеры в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии Митт Ромни и Ньют Гингрич провели теледебаты в штате Флорида в преддверии предстоящих там 31 января праймерис. В Сирии похищена группа паломников, которые прибыли из Ирана. В Париже сегодня пройдут переговоры между президентами Франции и Афганистана Николя Саркози и Хамидом Карзаем. На юго-западе Китая вчера по меньшей мере один человек погиб, когда силы безопасности открыли огонь по тибетским демонстрантам. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Невыученные уроки Холокоста.
Комментарии экспертов.
Почему частный капитал не возвращается в Россию?
Право автора.
Крестовый поход игрушек. Александр Генис. Тегеран против куклы Барби.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2011 году, составившая 6,1%, вдвое превысила средний показатель 27 стран Европейского Союза, где потребительские цены выросли на 3%, говорится в материалах Российской Федеральной службы статистики. Вместе с тем, рост цен на продовольствие в России по итогам минувшего года оказался ниже, чем в ЕС – 2,4% против 2,8%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 20 января увеличились на 2 миллиарда 600 миллионов долларов или примерно на 0,5%, до 499 миллиарда 700 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в минувшем декабре на 8,9% к уровню такого же месяца 2010 года, до 1 триллиона 970 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это почти 65 миллиардов долларов. В целом за 2011 год объем инвестиций в основной капитал увеличился в России на 6,2%. Крупнейший банк России, контролируемый государством Сбербанк, рассчитывает в феврале завершить покупку 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего его филиалы в странах Центральной и Восточной Европы. Объем сделки, о которой было объявлено в середине июля, составит от 585 до 645 миллионов евро, в зависимости от финансовых показателей подразделения в 2011 году. Его покупка станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. Номинальные доходы населения России в 2011 году увеличились на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, до 20 712 рублей на человека в месяц, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, их рост в течение минувшего года составил 0,8%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 36 копеек, на 30 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 84 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжит программу «Свобода в полдень» новости культуры. К 90-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского театр Камбуровой приурочил предпремьерные показы спектакля «Черно-белое кино». В афишу театра спектакль войдет в марте. В одной из ролей сама Елена Камбурова. О спектакле расскажет Марина Тимашева.
Музыка написана Ларисой Крицкой и Олегом Синкиным. Он же за фортепиано, на скрипке Татьяна Масленникова. В ролях заняты актрисы-певицы Елена Камбурова, Елена Веремеенко, Виктория Тихомирова, а также Александр Пономарев. Режиссер спектакля читает стихи и тексты от автора. Последние годы он делает спектакли для радиокультуры, и вот после длительного перерыва по приглашению Елены Камбуровой вернулся в театр.
Посылка была такая, как выяснилось, что она очень хотела провести вечер памяти. Я сказал сразу, Елена Антоновна, я не умею ставить вечеров, давайте уж тогда рискнем и сразу. Это как-то на это пошел театр.
На маленькой сцене театра массивный старинный деревянный стол и металлическая кровать. Они попали в спектакль прямо из стихов Левитанского. Кровать и стол, и ничего не надо больше. Вместо задника экран и черно-белое кино. Кадры хроники разных лет и современная съемка, стилизованная под документальную. Прежде то помещение, в котором теперь располагается театр Камбуровой, занимал кинотеатр «Спорт». В своей жизни Александр Пономарев выпустил много спектаклей, основанных на поэтических текстах. Но прежде в поле его зрения попадали стихи Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Александра Введенского, Даниила Хармса. Поэтическая природа стихов Юрия Левитанского, конечно, иная.
Меня подкупила интонация искренняя, которая сейчас, на мой взгляд, в дефиците. Поэтому удивительный, он выдающийся, я не скажу великий, настолько кристально чистый.
То, что для Александра Пономарева недавнее открытие, для Елены Камбуровой значительная часть жизни.
Моя любовь к Левитанскому, которая не сегодня, не вчера, а очень давно, сразу, как только вот была так у Джава, я была в гостях у Булата, он говорит, а вот есть такой Юра Левитанский, вам нужно почитать его стихи. И в гостях же была и Зоя Крахмальникова, удивительный человек совершенно. Она говорит, я вас познакомлю. И вот она нас познакомила. Вот. И я никогда не забуду этот момент, когда в первый же вечер, когда мы уже поехали к Ларисе Крицкой, пианистке, которая со мной работала, и в конце вечера нашего Юра нам вручил кипу, значит, на А4 «Будущий кинематограф». И Лариса, и я, мы сразу влюбились, и она сразу написала 11 песен.
Одно из главных действующих лиц спектакля – старый календарь. Листочки отрывают и сжигают один за другим. Простая, ясная метафора быстротечности жизни.
Мне жаль вас за то, что суета-то так жили, так спешили, что не знаете, чего себя лишили.
В марте спектакль «Черно-белое кино» войдет в афишу театра Елены Камбуровой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чиновники Краснодарского края хотят ликвидировать государственный заказник «Большой Утриш» в Анапе и изменить границы и площади заказника «Абрауский». Об этом заявляют экологи. На сайте госзакупок Департамента госзаказа Краснодарского края появилась информация о конкурсе на подготовку соответствующих материалов для ликвидации заказника. Стоимость контракта 1 300 000 рублей. Заказчик – Департамент природных ресурсов и экологического контроля Краснодарского края. Кристина Горелик продолжит.
Это уже не первый скандал, связанный с заказником «Утриш». По данным экологов, управделами президента планировало строительство на территории Большого Утриша физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2008 году даже началась прокладка автомобильной дороги, ведущей в центральную часть заказника. Усилиями активистов строительство было остановлено. Теперь хотят лишить охранного статуса ценные участки средиземноморских лесов на побережье Черного моря, чтобы можно было уже беспрепятственно строить там правительственные резиденции, дороги и элитную недвижимость, говорит Сурен Газарян из экологической вахты по Северному Кавказу.
Мне стало известно из конфиденциальных источников, что Краснодарский край собирается участвовать в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Эта программа предусматривает создание туристических кластеров, в которых за счет федерального бюджета будет строиться инфраструктура. Там уже есть инвестор на этом участке, заказники Большого Триша, это фонд ДАР, то есть это тот фонд, который строит резиденции для управления делами президента. Они упражняют заказник с помощью Краснодарского края. Там еще идет речь о том, что эти земли не только будут выведены из заказника, но и даже выведены из состава земель лесного фонда. Этот конкурс объявлен в рамках программы сохранения охраняемых природных территорий Краснодарского края.
А вы связывались с фондом ДАР?
С тех пор, как они начали строить дорогу там в заказнике, мы с ними пытались связаться, и многие журналисты пытались связаться. Фонд ДАР был зарегистрирован там же, где и фонд Светланы Медведевой, в том же здании. Телефон у них был общий, но на него было звонить бесполезно, он никогда не отвечал. Фонд ДАР, он связан с окружением Медведева. Те люди, с которыми Медведев учился в свое время. Это примерно та же история, как история с проектом «Юг» про дворец Путина. А это такая же структура, но, видимо, уже для Дмитрия Медведева создана.
Пробовали ли вы связаться с чиновниками?
Я был в департаменте, но у них нет какой-то определенной позиции. Но все в рамках закона.
Ну вот дал комментарий Сергей Еремин, руководитель Краевого департамента природных ресурсов «Коммерсанту» в Краснодаре, и он назвал претензии экологов надуманными, и, вот цитирую, «речь идет не о лишении статуса, а о создании новой охраняемой территории. Из частей заказников Большой Утриш и Абрауски может быть создана новая особо охраняемая территория краевого значения». Это цитата из господина Еремина.
Может быть, господин Еремин, видимо, не считал техническое задание, которое его департамент разработал. А там прямо написано, что цель работы – это ликвидация заказника и обоснование необходимости ликвидации заказника. Но я позволю себе не поверить господину Деремину.
Руководитель департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края Евгений Кудель в интервью «Радио Свобода» заявил следующее.
Занимаясь курортами и туризмом, особо охраняемыми природными территориями мы не занимаемся.
Но ведь туризм развивается, предполагается, и вот на территории Большого Утришина.
Пока нет, пока никто ничего не предполагает.
Но существует же, по-моему, насколько я знаю, федеральная программа и концепция разработки развития туризма так, в этой части.
И что там? В части Утришана пока не существует. По крайней мере, то, насколько мне известно.
Планируется ли развитие туризма вот на территории Утриша?
Пока не планируется. А что такое территория Утриш? На территории заказника или заповедника Утришского? Это, во-первых, территория города курорта Анапы. То есть это курорт федерального значения. Если это курорт, значит, на территории курорта Анапы будет развиваться курортно-туристический комплекс.
22 декабря 2011 года правительство России утвердило концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года. Основной упор в концепции делается на развитие туризма. В концепции также предусмотрено изменение законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе возможность изменения границ заповедников, а также перевода земель из одной категории в другую. Говорит Михаил Крындин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России.
Концепция прямо предусмотрена строительство мини-гостиниц. У нас этих мини-гостиниц вон все Рублевки настроены. Поэтому это такой очень хороший способ для организации каких-то совершенно конкретных коневских рек, в том числе, еще раз повторяю, заповедник, это то, что уже есть. А вы можете себе представить ситуацию, когда, например, президент Обама или губернатор соответствующего штата, чтобы захотели бы построить себе какой-нибудь коттеджик в Йеллоустонском национальном парке? Наверное, можете себе представить, только я не представляю, через сколько времени они после этого бы
Придержались.
Да, я думаю, очень недолго. Другой вариант, да, естественно, это Утриш, который всем на слуху создан заповедник, но при этом самые ценные территории из него исключены, а согласно лесному плану Краснодарского края, инициатором этого строительства является главный управление капстроительства, управление делами президента, который, конечно, это отрицает, документы-то есть, никуда не делись. Вот этот самый, видимо, фонд ДАР и администрация края, которые там есть свои вполне самые коммерческие интересы, могли спокойно, после того, как этот статус будет снят, эту территорию застроить, поскольку она уже вообще не будет охраняемой.
Подробнее о том, как в заповедниках и национальных парках с подачи чиновников происходят захваты земель, уничтожение лесов и строительство коммерческого жилья, слушайте в ближайшем выпуске программы «Третий сектор». Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Россия. Движение к праву или хаосу? В программе статью председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина в российской газете и другие политические события в стране обсуждают журналисты. Редактор отдела «Выборы» сайта газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук и обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сашков. Ведет программу «Час прессы» Виктор Лизунков. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Интересовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отребений.
Считаю необходимо вернуть в графу против всех в избирательной бюллетене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».